Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Ну что, поговорим о нашем сокровенном, о военном. Поговорим не только с Баранцом, но и...
с полковником Михаилом Тимошенко. Здравствуйте, товарищи.
Страна,
слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Только, пожалуйста, заранее напишите на бумажке, что будете спрашивать-то. А то из вас вынимать, как на допросе, ой, из захваченного партизана. 8-967-200-97-02, это WhatsApp или Viber. 8-967-200-97-02. СМСки по-прежнему на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. РКП, пробел, мысли, а номер 2420. В текст включать номер не надо. И наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Товарищи, тот, кто регулярно слушает военное ревю, наверняка запомнил звонок одного человека, который, в общем-то, так настойчиво требовал от нас, чтобы мы не забывали рассказывать о забытых военачальниках, флотоводцах России. Вы знаете, этот человек так настойчиво даже не просил, а даже требовал, что я подумал, что это очень хороший человек. Он, в частности, попросил рассказать нас о забытом флотоводце Михаиле Николаевиче Беклемишеве, морском офицере. Ну что, дорогие друзья, если кому-то хочется уж знать эту биографию, то немало есть на просторах интернета. Я постараюсь очень коротко сказать вам сущностное об этом человеке. В детстве жил в Тульской губернии, закончил школу, потом школу, морскую школу, учился в академии, закончил по двум специальностям минного инженера и конструктора инженера, да, служил на Балтийском флоте. Потом по решению, руководству, по указанию военного ведомства выезжал с инженерами-конструкторами за рубеж, чтобы посмотреть, как там пытаются мастерить подводные аппараты. Был в США, Германии, Италии и Франции. Приехал в Россию, вернулся и был назначен в группу, которая строила первую подводную лодку. Нет, там проект он был, да, Миша? Сначала,
да, поначалу проект, естественно.
Был проект, а потом уже...
Без проекта назвали, строили, да, новую Россию.
Да, «Дельфин». И он стал первым же командиром этого «Дельфина». Это единственный случай в истории военно-морского флота России, когда и конструктор, и стал командиром подлодки. Ну что, Михаил, лодочку эту железнодорожным транспортом...
На Дальний Восток,
на Дальний
транспортировали.
Восток возили. Значит, ну, может быть, кому-то не понравится, но я обязан правду сказать, что эта подводная лодка не сделала ни одного выстрела, но, как говорят специалисты, она...
Ходила в боевой поход,
да,
на неделю.
Устрашающе произвела впечатление на японцев, которые там не блокировали одну из гаваней или бухт, да. Ну что, дорогие друзья, потом была революция, потом он работал на новое советское государство.
Оно его два раза арестовывало.
Да я боюсь, что больше, Миша, это знаешь...
Там... В 20-м, да, году, конечно, ну уж понятно, да, ё-моё, да, человек же уволился со службы в звании генерал-майора. Вот, да, такой, понимаешь, флотоводец.
И там еще раз, по-моему, в конце...
В 31-м.
Да, ну за несколько...
С темпом лет, раз в 10,
да,
лет.
Да. Умер в 1936 году. Интересно, что семейство пошло по морской линии. Брат
Интересно,
стал моряком.
Интересно, он сам был, да, в семье моряков.
А сын заслужился до того, что его именем назвали один
корабль,
из кораблей. Да, капитан Беклемишев. Ну и, конечно, конечно, все, кто будет читать или пытаться узнать что-то новенькое про Михаила Николаевича Беклемишева, конечно, его знаменитая фраза сказана перед смертью сына. Да? «На мою могилу не ходи, считай, что я ушел в море».
Да.
Все, Михаил,
коротко. Вот если бы, конечно, не этот бардак, который и у нас точно такой же со званиями в Советском Союзе был.
А, там прапорщик, мичман, да, ну, подпоручик, да.
По сути, получалось, что если ты не строевой офицер и не командуешь какой-нибудь мачтой, то ты и не носишь морского звания, лейтенант. И вот там началось, елки-палки, то по кораблестроению, то по морскому ведомству, то по адмиралтейству.
Он же был прапорщиком, потом подпоручиком, потом мичманом. Да, там, ну, все перебрал, что положено. Но и тем не менее он навеки вошел в нашу военно-морскую историю. Доклад закончен.
Кстати, Михаил, говоря, давай. Устройство для работы дизелей под водой тоже придумал российский лейтенант императорского военно-морского флота. Впервые на лодке «Барс» испытывалось. Потом забыли доблестно про это. Или дельфин? Нет, «Барс».
Да, да.
А потом забыли про это доблестно и считаем, что изобрели немцы. Ну, как всегда.
Я интересовался скоростью хода на воде, под водой. Значит, Михаил, на воде 9 узлов, говорят, было, а под водой 6.
Да.
Да?
У нее был бензиновый мотор, да, и да, батарея из 50 элементов. Не особо хитрая штука,
пока,
но тем не менее.
Я пока еще не докопался, может, ты знаешь, я хотел узнать, не успел. Движок не немецкий там, наш был двигатель.
А где это у нас были наши двигатели? У нас и сейчас наших двигателей нет. Вот ты, ё-моё, ты экстремист прям какой-то.
Ну, как-то.
Ярославские двигатели все корнями в американских GMC лежат.
Национальная гордость Великоросса мучает.
Ну, что, Горьковские, все фордовских. Чего в самом деле? Здравствуйте. А про флот мы еще поговорим в понедельник, на следующей неделе.
Стас спрашивает, в каком году он жил? 1858-1936.
Точно так.
Стас, мы закончили на ответного. Любаша, кто у нас? Андрей, Владимир.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Вот вчера листает телевизор, наткнулся я на документальный фильм о Красной Капелле. Ну и решил так порыться. Ну и факты, уж не факты, ложь, правда, вплоть до того, что это сеть спецслужб советских, сеть не спецслужб, вплоть до того, что до Геринга был подход к Герингу. Где там мухи, где котлеты?
А вообще вы правильно вопрос формулируете. Ну,
у нас ведь нет собственного производства книжки по Красной Капелле. Есть французская, переводная. Продавалась у нас в торговой сети в свое время, так и называлась Красная Капелла. Но она достаточно тенденциозна, но не суть. В общем, из тех, которые доводилось читать на русском языке, она, пожалуй, лучшая. Резидентом сети был Леопольд Треппер. Поляк, еврей по национальности, будем говорить, коммунистический приверженец. Вот он ее, собственно, и создал. А грушная сеть, если честно. А люди, конечно, были в сети, елки-палки. Это же удивительно, когда человека, майора авиации, не владеющего иностранным языком, ну, кроме «здрасте, до свидания», забрасывают в Бельгию на должность зам-резидента и радиста. Исключительная самоотверженность. Ну, с другой стороны, получилось-то ведь, что по этому делу прошлась железным катком ежовская рука, и там столько пересажали и поуничтожали людей в разведуправлении, что выбирать-то было особо не из кого.
Уважаемые...
А до Геринга дотянулась сеть Радо, осведомители его. Но он был Шандор Радо в Швейцарии.
Я немножко плесну холодной водицы. Ну, это прекрасная история, в некоторых деталях легендизирована. Да,
ну, да,
как
конечно.
Всегда.
Но мы имеем фильм.
Немножко, ну, да.
А фильм, естественно, художественный. Ничего хотим-то.
Ну, Любашенька, кто у нас там? 30 секунд. Михаил, тут у нас спрашивают.
Уважаемый Стас, ну что же вы не понимаете-то? Да, когда продавали сухой суперджет, не озаботились созданием центров зарубежных. А потому что денег жалко было. Жаба душила, и деталей не хватало. Там ведь 80% импортных.
Ну, вот так мы закончим первую часть военного ревью. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами полковник и баронец Тимошенко. Звоните.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А мы здесь вдвоем с полковником Михаилом Тимошенко, а у нас Геннадий из Кемерово хочет что-то спросить. Пожалуйста, Геннадий.
Здравствуйте, уважаемые ведущие военное ревю. У меня один вопрос. Расскажите, пожалуйста, о плавающем вездеходе 967. И состоит ли он у нас в настоящее время в российской армии?
Это часом не на базе Луазика?
А я не знаю.
Вот интересно. Номер
и хоть
знаю.
Коротенько расскажите о конструкторе. Спасибо, с уважением, Геннадий.
Ну спасибо что, и вам.
Возьмем в отдельную передачу.
Ну давай возьмем в отдельную передачу.
Человек, видно, видел во время армии 2017 или 18 на Валабино через озеро вот эта штуковина переплывала. Сейчас мы постараемся, дорогой мой человек, навести справки. А я пока отвечу одному очень интересному человеку. Это Павел Юнгенштурм из Уссурийска. Павел, если ваша фамилия, это натурально, я вас поздравляю, ну а так могут быть вопросы. Но, тем не менее, отвечаю на ваш. Целесообразно ли во время проведения очередных учений НАТО в Европе с российской стороны закрывать все полетное пространство с Европой? А с какой стати мы будем вмешиваться в воздушное пространство Европы? Как вы себе это, Павел, представляете? Ну, это смешно. Этого не может быть. Ирина, Владимир. У нас Владимир.
Здравствуйте,
сегодня.
Ирина. Миша,
Ирина.
Добрый день, уважаемые полковники. Как всегда, ваш постоянный слушатель. Вы скажите, пожалуйста, я вот хочу задать такой вопрос, немножко вас увести в сторону от всех этих больших баталий.
Только не к тестостерону, пожалуйста. Вот любой вопрос, пожалуйста.
Ни в коем случае, уважаемый Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот такой вопрос женский, может быть, даже материнский. Вот в свое время, наверное, вы это испытывали, и, наверное, у вас это было, как у простых, как говорится, тогда еще ранних молодых солдатиков или там юных офицеров, грибок на ногах. Вот сейчас очень большая, я немножко отношусь...
Когда кирзу таскал, было.
Да, было, а вот скажите, пожалуйста, каким образом? Потому что недавно я видела тоже у ребят, пришедших из армии, это очень серьезные проблемы, не буду рассказывать, какая, и ведется ли какая-то профилактика о том, что ноги портятся, это очень большое дело, это очень большое... Люди потом очень стесняются,
хорошо.
Молодые.
Да.
Расскажите, ведется ли профилактика?
Докладываю вам по профилактику. Ага. Значит, каждое утро или хотя бы раз в день, я помню, вот стоял в казарме строй, Миша, нас разбували догола, проходил сержант и смотрел ноги. Миш, если у кого-то появился грибок, моментально отправлялся в медсанбат.
А если выросли копыта?
Да. Да, вот значит, вот, ну, это теория вопроса, конечно. Если по-человечески, то надо вот каждый, в общем, хотя бы раз в неделю сержант там, или старшина должен осматривать, как ты говоришь, копыта. Но, наверное, это не ведется.
Я отвечу на вопрос, господина Никто. Да. Относительно невидимости подлодки «Вирджиния», она невидима ровно настолько, насколько ее не слышат гидрофоны нашей атакующей подводной лодки. А вот насчет невидимости как слова, как прилагательного, хотел бы сказать, что они очень серьезно работали, кстати, над обнаружением лодок с воздуха по стоячей волне, которую вызывает лодка во время движения. Ну, масса-то большая, прет под водой. Естественно, выпучивает горб. Возникает потом стоячая волна. И вот с тех пор Посейдоны стали ходить и Орионы на средних высотах. Это интересно.
Я Ирине еще
у нас
не
тоже
ответил.
Была тема «Окно» называлась.
Миша, я Ирине не ответил.
А, извини, пожалуйста, начал, я думал, что она отпала уже.
Для Ирины он важнее пальцы. Ирина, что часто бывает? Часто бывает, что солдатик машет на это рукой, не идет в медсанбат, не обращает к врачу. И такое бывает.
Да? Не приучен мыть копыта.
Да, может быть и так. Ирина, да, ну, конечно, это говорит о том, что, в общем-то, военврачи не присматривали за личным составом. И такой вариант. В общем, можно тут несколько вариантов.
Да какие врачи? Это старшина должен смотреть или сержант?
Да, обязательно. Главная гигиена. Ну, а мы продолжаем военный рев. Андрей, Москва у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, здравствуйте.
Два вопросика. По Японии. Скажите, пожалуйста, как так выходит, что страна, которая проиграла нам войну, требует какие-то острова вообще, и зачем мы это с ними вообще обсуждаем? И второй вопрос, зачем нам вообще этот мирный договор? Что он нам дает, что мы аж готовы рассмотреть, отдать два гигантских острова? И зачем Советский Союз вообще рассматривал?
Он нам ничего не дает, кроме потери незамерзающих проливов на выходе из Охотского моря. Практически мы блокируем всю...
Как консервные банки будем сидеть.
Да,
там, да?
И Охотское море становится прозрачным для них.
Дорогой радиослушатель...
А нам за это вроде как обещают деньги. Ну, как всегда, помощь по технологиям.
Дорогой радиослушатель... Одну минутку, я отвечу вам. Дорогой радиослушатель, там в 56-м году были у нас некоторые такие советско-японские договоренности, но американцы дожали японцев, они не согласились на те условия, которые мы предлагали. Ах, вы не согласитесь, пошли туда, да? Да. Вот японцы сейчас предлагают вернуться к этому договору, но у нас же там тоже... Михаил, они сказали, если они последуют по советскому договору, то они не отдадут там остров какой-то американцы, да? Помнишь, да? Рюкю там или что-то, да. Они их просто поставили раком, извините за выражение, да, и, в общем-то, сделали все, чтобы в американских интересах. Ну, и теперь, уважаемые радиослушатели, вы спрашиваете, зачем нам договор? Для дальнейшей игры. Для дальнейшей игры на тысячу лет.
Да,
на тысячу.
Я полагаю, что вот Песков сейчас просто поддержал интригу. Когда
сказал?
Говорят, что вот там мы чего-то как-то можно...
Это к МИДу говорит, да?
Это к МИДу, это, да.
Уж на что я не очень приветствую Ельцина, который собирался отдать полностью острова. Но какую же ушлую фразу он сказал. Помните, я вам напомню. Давайте отдадим этот вопрос на откуп будущим поколениям.
Правильно сказал.
2000 лет, 3000 лет мы будем торговаться. Это такая наша игра. Пинг-понг такой. Поехали дальше. Второй вопрос у вас был, и Любаша подсказывает. Да он два вопроса задал. Зачем, да? Александр Саратов, здравствуйте.
Может, два в один слилось?
Да. Ну, привет, привет, Александр Саратов. Быстрее воздуха набрал вопрос сразу.
День. Товарищ полковник, да. У меня не вопрос, а уточнение просто хочу сделать. Я недавно по Красной Капелле. Я недавно книгу прочитал непосредственного участника этой организации, как бы назовем так, ГРУ, Кент такой был разведчик. Он дожил до 90 лет, и в конце войны завербовал этого...
Притвица, извините.
Да, да, да.
С которым радиоигру поддерживал.
И потом поддерживал. Еще он что-то 10 лет, что ли, отсидел.
Сидел у нас. Его только в 65-м, да. Амнистировали.
Да, вот я недавно
окончательно
прочитал его книгу. И вот этот Треппер, самый еврей, это, конечно, тоже был еврей. Но он практически как предатель был, в общем-то,
понятно.
Этого.
Спасибо за очень интересное уточнение. А мы продолжаем военный
ряд. Вот недавно. Спасибо.
С вами Баранец Тимошенко, Александр из Волгограда у нас, Миша.
Да, Волгограда. Александр из Волгограда, добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Машинку, двигатель можно выключить? Нет?
Да, добрый день, товарищ полковник.
Ага.
У меня вот такой, ну, как бы, первый вопрос. Вот у нас вроде как Волгоград, да, Сталинград.
Угу.
Знаменитый город, ни одной улицы Сталина нету, имени Сталина почему-то. Вот. И еще хотел бы вот спросить, по-моему, вот вчера была дата, 76-я годовщина наступления советских войск под Сталинградом. Вы, по-моему, что-то не упомянули об этом, или я ошибаюсь. Вот.
День ракетных войск и артиллерии мы вчера отмечали и поздравляли.
Да, кстати, да,
да. Да, 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 он связан. Да, что у вас еще?
По,
да.
По поводу вот Сталина, и, ну, не улица, не проспект, нет.
Но есть же хорошая идея назвать аэропорт ваш Волгоградский и Сталинским или имени Сталина.
Ну, там сейчас и Марисеву уже хотят имени Марисева.
Не, ну, как, ты что, рехнулся, что ли?
Задушат, задушат сразу либералы, блин. А? Кровопийца, имя, да вы что? Народ.
Министр финансов сразу в отставку уйдет вместе с деньгами. Это же ужас просто.
Говорят, что власть народа. Но если народ, большинство волгоградцев захотят назвать аэропорт именем Сталина, то надо признавать. Это же власть большинства, власть народа. Ну, теория вопроса, да, Миш? Помечтай.
Виктор,
ну. Баранец тоже умеет мечтать, а мы продолжаем.
Слушай, все-таки я сразу прав был, когда сказал, что 967-й вездеход — это Луазик. Ну да, транспортер переднего края, он же плавающий. Ну, елки-палки, ну и чего там? Угу. Маленькое корыце такое, да, на четырех колесиках, да. Без крыши над головой, если не считать брезент на палочках. Ну, замечательная совершенно вещь. Я на нем катался однажды.
Читаем. Любаша просит парочку писем. Там 30 секунд осталось. Ну, что там у нас?
Так, это мелкие происки.
Это, ну, тут нам советуют, что солдат должен делать.
Служил в минометной батарее мотострелковой дивизии. Скажите, к какому роду войск я отношусь?
Да.
К сухопутным мотострелковым войскам.
Скоро не улица, а город будет назван именем Сталина, говорит человек из Волгограда, скорее всего. Ну, молодец, молодец. Старайтесь, это тоже неплохо. Дорогие друзья, это военный ревю «Комсомольской правды». С вами два полковника, Баранец, Тимошенко. А сейчас перерыв 4 минуты.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами не один баронец, а Михаил Тимошенко. А у нас Евгений откуда? Из Калининграда.
Калининграда.
Да,
здравствуйте,
да.
Товарищи полковники.
Здравия желаю.
Вопрос такой. Почему в вооруженных силах Российской Федерации меняются так часто шифроны?
Но я бы не сказал, это во времена Сердюкова там это было.
Ну, я не знаю.
Почему так часто? Ну, я наблюдаю, я регулярно бываю и в войсках, и на учениях бываю, и вижу военных через день, поскольку контактирую с военным ведомством. Но не сказал бы, что через день меняются. То, что новые образуются, да, я это заметил. У каждой службы свой там шеврончик.
Но
я...
как же, чувство гордости испытывает, да, начальник, которому удается пробить свой шеврон.
Да, да. Ну, вот так мы ответим на ваш вопрос, дорогой мой человек. Если бы был точно факт, допустим, что в такой-то части 14 раз за год меняли шевроны, вот это уже был бы мужской военный разговор. Спасибо за вопрос, идем дальше. Поехали. Амурская область.
Здравствуйте, Дмитрий.
А здравствуйте,
Дмитрий.
Вы не из Благовещенска, Дмитрий?
Нет, из Благовещенска.
Приветствую вас.
Вот такое дело. В свое время я закончил двойку. Сейчас, по-моему, имя Рокоссовского называется.
Да.
Был у нас под Благовещенском танковый полк. Расформировали. Сейчас строят мост в Китай. Вот это чревато нам чего-нибудь или нет? Интересует. Потом, когда я учился, 98 год заканчивал, то наш потенциальный противник был Китай.
Ну, естественно.
Ну, я когда...
Вот. Нахрена мы строим мост к ним? Чтобы они проехали на своих танках?
Когда они...
Для того, чтобы проехать на своих танках, они простроили четырехрядные шоссе к нашей границе. И не одно, а вы мостом. переживаете, пугаете всех и переживаете.
Так у нас даже воскрепение, у нас тройка, он стоит.
Дорогой человек, вы закончили военное училище.
Ничего нет.
Вы тактически грамотный человек.
Да.
Как вы думаете, мы будем сидеть, сложа руки, смотреть, как китайские танки помчатся по этому мосту, или что-то сделаем, а, с этим мостом?
В Маховой поди была там...
Не надо, на прогулку. Я тебе говорю, не надо. Вот, говорю, про этот мост. Его не будет. Да. Его не будет.
Он есть. Он
так
есть,
он есть его не будет.
Его еще нет. Мы никак со своей стороны его построить не можем.
Уже половина, я сам туда ездил, господи, 20
да, километров. Половина
китайцы построили,
китайцы
да,
построили,
а мы
пока еще... нет. Знак протеста, очевидно.
Видимо, там ваши родственники работают. Да. Липецк у нас. Здравствуйте. Липецк, здравствуйте.
Александр?
Да, конечно.
Да, здравствуйте. Да.
Здравия желаю. Сегодня в передаче много вопросов технических. Вот решил тему поддержать.
Давайте.
Очень интересует. Когда десантники десантируются с принудительным раскрытием парашюта, там они вот как там в кино показывают, карабин цепляют
из
самолета.
Да.
А вот как устроено отсоединение от этого троса, который уже летит в свободном полете?
А вот когда срабатывает уже там автомат, он расщелкивается.
Расщелкивается карабинчик.
На определенной высоте, да.
А карабин остается в самолете?
Нет, карабинчики остаются на тросе в самолете. Считают,
а вот парашюты
считают
как отсоединяются, эта система?
А там просто тросик выдергивает.
А вот как это устроено? Там накручено там, или там автомат какой, или вот...
Да нет, разъем просто встает, тросик выдергивается, и все.
Ага,
и
ага.
Ты в свободном полете, как птица.
Угу, спасибо. И можно просьбу?
Да.
Опять по песне, если можно, в конце передачи из кинофильма «Офицеры» о героях былых времен.
Спасибо, спасибо. Записали. Спасибо. Любашенька уже записала. А вот мы сегодня тоже песню будем по вашим заявкам Высоцкого крутить. Но мы продолжаем разговор с народом. У нас Нижний Новгород, Миша.
Да, здравствуйте, Нижний Новгород. Слушаем
Нижний
вас.
Нижний Новгород, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Алло. А вот меня интересует вопрос. Вот у нас во время Великой Отечественной войны были снайперские винтовки на основе Мосина и СВТ. А какая была лучше? Вот. Почему-то одни снайперы любили СВТ, другие Мосинскую винтовку. Вы не могли бы это
пояснить? Что значит любили? Что дали, с тем и воюешь, во-первых. А во-вторых, должен вам сказать, что даже не просто в послевоенные, в 70-х годах, я помню, снайперы охотились за старыми Мосинками, потому что стволы были исключительные выделки. Только не у всех, конечно, а отбирали.
То есть СВТ снайперская, как бы, хуже, да, была?
Винтовка Токарева была сложна в обслуживании, она должна была стать основной в армии, но, видите, не пошла, потому что народ у нас все-таки, он в основном, да, не технический.
Ее надо было чистить, так вот.
Ё-моё, круглосуточно, а мы не привыкли к этому. Угу. Мы даже вот ноги не моем, грибком страдаем. До тех пор, пока вот тут прапорщик Сердюков не прописал вам всем рецепт. Мыть хозяйственным мылом, не вытирать, сушить просто досуха. И не будет у тебя никакого грибка, ядрит твое вдрит.
Ну, меня просто интересовало, почему Мосинская, она же перезарядка постоянно идет, а СВТ, она самозарядная.
Ну, это да, но естественно, чем лучше, тем, что не надо рукой дергать, да, с одной стороны.
Да.
А с другой стороны, вот видите, это сложность техники.
Угу. Любаша, Дмитрий, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, вот такой вот вопрос, из Славянска отступали вот в 2014 году, да, и мнение разное есть, что вот, что там их окружили, что если бы там, не вышли, что их там бы всех перебили, да?
Есть такое мнение, правильно, да.
Это что было, тактика или стратегия, то, что вышли из Славянска?
Ну, какая стратегия? Там котел мог образоваться.
Там всего ничего, народу-то было в Славянске.
И успели вытащить, вышли, да? Слава богу, да.
Спасибо, благодарю.
И вам всего доброго. Военное ревью Юрий из Самары хочет услышать. Здравствуйте.
Да, здравия желаю, товарищ полковник.
Да.
Не первый раз вам звоню. Очень приятно пообщаться. Хорошая передача. Мой вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение, как военных экспертов, о той самой, как сказал Твардовский, незаменитой войне 1939 года. Сразу скажу свое мнение, что я не согласен с этим тезисом, что это незнаменитая война. Красная армия выполнила поставленную задачу с честью. Были, конечно, потери. Сделали выводы и взяли достаточно сложную, на тот момент, наверное, можно сказать, и неприступной линии Маннергейма. Спасибо.
Правильно считаете?
Да, и я поддерживаю. Ну, а почему она не знаменитая? Потому что зажимала пропаганда тогда не очень хорошие
конечно.
Вещи. Да. А Твардовскому захотелось назвать ее незнаменитой. Самара у нас, да? Сергей, Москва! Сергей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос интересный. Вот во второй половине 80-х годов в журнале «Наука и жизнь» писалось о ракете-носителе энергии, ну, которая выводила потом под Буран на космической орбите. И там такие данные приводилось, что вот эта ракета-носитель энергии могла, значит, максимальный полезный вес, ну, масса максимального полезного груза, которая могла вывести на орбиту, там писалось 100 тонн. Это верно так?
Или верно.
100 тонн она могла вывести на орбиту?
Да.
Тогда вот возникает вопрос. А вот сейчас, вот, да, вот, ну вот, допустим, Владимир Владимирович Путин, да, говорит, что сейчас мы, так сказать, готовимся выпускать вот ракет-носитель такой с массой, которая может выводить на орбиту 37 тонн полезной массы груза.
Возникает вопрос, на какую орбиту?
На космическую, ну.
Они же разные.
Они же разные по высоте.
Ну, но все равно там, ну и что, это имеет большое значение, что ли?
Да, как же вы думали?
Ну, допустим, ладно, 500 километров и 5000 километров.
Не, ну вот скажите, вы приходите с получкой домой, и у вас в кармане 15 тысяч или 35 тысяч. Для вас это имеет значение или для вашей жизни?
Ничего, на более высокой орбите, значит, меньше масса.
Меньшая масса, конечно, надо же топливо... Это топливо сожрет
весь. А вот эти 100 тонн, которые она могла вывести, это значит, на какую орбиту? Ну, на какое расстояние от Земли?
200-300 километров.
Не больше, да?
Нет.
А мы продолжаем. Сергей Вологда. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Во многих телесериалах показывают старшин. У них на погонах разное расположение самого погона. Мне бы интересно...
Стоп. Как это не расположение понял. Вагона?
А, ну, погон, то есть...
Лычки, значит, лычки. Там был кусок, да, называли их? Да. Вот продольные, да?
Да.
А был старшина с широкой такой полосой тоже был, Миша. И он тоже был старший сержант, был старшиной тоже. Нет. Считался.
Нет.
Такой вопрос.
Старшина это может быть еще и должность.
Да, конечно.
У старшего сержанта тебе, да. Сплошная лычка, поперечная, широкая.
Да, широкая такая.
Такая. А у старшины вдоль.
Старшина, да. Именно старшина как звание... То есть у него...
Вдоль погона широкая желтая полоса.
Широкая желтая полоса, она идет...
От пуговицы голове, и до конца погона.
От пуговицы до конца погона. А если показывают в фильмах, что она идет наоборот от руки, это значит уже ошибка.
От языка.
От руки как идет? Шевелит ножками?
Ну где это видели? От какой руки? Вот объясните человечеству, а?
Во многих фильмах я уже наблюдал
это. А как это от руки? Объясните народу, а то мы пойдем сейчас. А?
Ну, на 180 градусов.
Вот на 180 это поперек.
Как,
тогда,
как мы войну от штанов выиграли, к штанам? Я не понимаю. Да, от руки вот идет широкая полоса.
Не понимаю.
Да? От ладошки. Да, дорогие друзья, готовьте еще раз вопрос. Мы завтра вас послушаем. Сергей из Новосибирска, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопрос такой по поводу военной техники. Вот в Сирии война, как полигон, скажем так, да, там испытали много военной техники и всего остального. Ну, тут вопрос такой возникает. Почему там Красуха-4 испытали, а вот тот же Армат не захотели?
Значит, еще не готовы для таких испытаний.
А, то есть как уже войска поступать мы
но
готовы?
Ну вот Су-57 была не готова, ведь уже давно
нет,
могли
войска
бы, да.
Поступать, сара Армата тоже не готова. Сейчас испытания идут.
И я думаю, что еще...
уже, по сути, значит, она у нас уже готова к работе.
А Красуха, ну чего вы хотите? Ну вы представляете себе, грубо говоря, что такое РЭП? Это передатчик.
Да, я видел даже вблизи.
Ну, да. Перекинул тумблер и готово, работает.
Ну да, логично.
Красуха работает, американец не работает.
Да.
Кто у нас? Да.
Я понял, спасибо.
Спасибо вам. Кто у нас в эфире? Евгений Сокол. Интересный. Сокол. Сокол. Евгений Сокол.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Евгений, город Сокол, подголок где-то. Проходил службу в 200-й бригаде батальона связи. Учебный курс проходил на Черной речке. Мустровали нас азбукой Морзе. Скажите, азбука Морзе в частях осталась или...
Осталась, не беспокойтесь.
Осталась.
Когда припрет и когда никак нельзя будет передать, то, конечно, есть спецы, которые будут общаться на этой азбукой. 10 секунд, Любаша говорит у нас, Михаил, что мы делаем?
С шевронами перерыв. Человеку все ясно, а вот в беретах путается. Объясни.
Коротенький перерыв.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте еще раз. Не забывайте, что полковник Михаил Тимошенко всегда рядом, всегда на военном ревю. А у нас Дмитрий из Новосибирска.
О, да.
Послушаем. Здравствуйте, Сибирь, форевер.
Да-да, здравия желаю.
Здравия желаю.
Такой вопросик в продолжении темы. По-моему, мой земляк звонил по погонам, да?
Не знаем.
Не знаем.
Да. Ну, да. В общем, про старшину, помните, разговаривали?
Да, это мы помним, да.
У меня такой вопрос. Вот помните, раньше погоны весили вот при Сердюкове, да, по-моему?
На пуп. Да.
А вот смотрите, вот гаишник останавливает, а у него не видно, кто он. Как мне к нему обращаться? А он пробубнит что-то, а я не понимаю.
Скажите ему: здравствуйте, инспектор.
Эти вопросы уже задавали Сердюкову. Ну, слава богу, мы вернули погоны на их законное место.
У них такие, эти, как их...
Животы.
Да.
Животы, воротники, ничего не видно вообще.
Тем не менее, в мире есть несколько армий,
где есть погоны на груди. Да, говоря, по регламенту, который принят министром внутренних дел, они обязаны представиться устно и сразу объяснить. Да, а вы ему после этого говорите: документы, пожалуйста, не разобрал.
Он обижается на это.
А что обижаться-то? Он должен исполнять...
А вот у нас такие гаишники, они обижаются.
А на что? Елки-палки.
Я товарищ, и не знаю, что сказать.
А что? Ну, сфотографируйте его, он обидится еще сильнее.
Видна еще.
А у них, елки-палки, у них же там на борту у машины написан номер горячей линии. Вы говорите: сейчас я уточню ваше имя, отчество, подождите.
И скажу, что из-за вашего воротника не видно.
Да, набираю номер.
Или из-за щек, да, конечно, да.
Ну, понял, спасибо.
Да, и вам спасибо. Переходим к чтению ваших
вопросов. Товарищ полковник, а возможно ли передавать информацию при помощи азбуки Морзе в радиусе действия Красухи? Можно, конечно.
Слышите, Красуха не действует, да.
Да.
Так, возможно ли в ближайшие 20 лет объединение Кореи? Думаю, Миша, что такое возможно.
Это
возможно.
Мнение.
Они
оба пошли навстречу друг другу.
Да,
А вот скажите, правда ли, что в Москве еще остались неразминированными некоторые объекты со времен Великой Отечественной войны? Правда. На Хорошовке в том числе. Только мы не знаем, они разминированы или нет. Они минировались или не минировались? Потому что не все боеприпасы еще выловили. Там и склады наши оставались заброшенные, ну как заброшенные, позицию готовили для обороны, выложили боекомплект на грунт, потом пошли вперед, забыли, рванули, оставили. Ну.
А когда строили гостиницу «Москва», то корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко присутствовал при том, что когда рыли фундамент, откопали, Миша, почти что 6 тонн тротила.
Правильно, папенька мой там оставил их. Да, ему был. Он отвечал за гостиницу и за Крымский мост.
Потому что Геринг, по-моему, или кто-то там, Геббельс, планировал остановиться в этой гостинице, да. Ну, а потом карты потеряли, как всегда, да, Миш? Представляешь, мы с тобой зашли бы в ресторанчик.
Ну, не так карты потеряли, как это все, естественно, было секретно, и люди с секретом ушли воевать дальше. Кого-то убило, кто-то жив остался.
Да.
Что, он проверять побежит, что ли?
А вот тут нас называют, как там, господа псевдовояки, хватит уже врать про армату. Да что ты переживаешь? Нет и не будет никаких армат.
Тут у нас еще человек есть интересный, спрашивает, а правда ли, что армата фанерная и какая толщина фанера? Точно такая же, как у вас на лбу.
Это Сергей из Дебурга спрашивает, да, тот же, да?
Не знаю.
Из пластилина армата, Сергей. Вы можете ее даже сами вылепить, если не в детском садике.
Слышал про белый билет, стыдно за молодежь. У нас в отделении двое с плоскостопием, ничего, потому как если не служил, косо на тебя смотрели. А эти фирмы подправки по отмазке от армии я бы отправил в дисбат. Вся власть военкоматом. Хорошо.
Вот здесь нам радиослушатель уточняет, что погон был у старшины в виде буквы Т. Ну, правильно,
был
такой период. Да, 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 буквы Т.
Поперечная, да, и потом поперечная лычка, и буква Т.
Так, считаем, а что он такой любопытный или плохой, то рискует пойти домой пешком. Это о чем этот вопрос, дорогие радиослушатели?
Я в армии не был и не пойду.
Ага.
Ну и хорошо, что вы слушаете нашу передачу. Мы рады за вас. Спасибо за письмо.
Ага. Кто разрабатывает и составляет меню для питания срочников нашей армии? Почему оно отличается от питания офицерского состава в худшую сторону?
Но это где отличается?
Я бы хотел, конечно, видеть офицеров, которые с тайкой идут в солдатскую столовую, Миша, да? Но у них там отличается питание, да? Есть офицерская столовая,
ну,
где
есть.
Офицер покупает за свой счет.
Да.
А срочничек приходит, у него там меню.
Его государство кормит.
Государству, но сейчас же скажут, а вот американцев там одинаково пытаются генералы и рядовые. Да?
Ну, вы сначала ананасов вырастите за полярным кругом.
Да.
Какие сроки секретности по документам Великой Отечественной? Есть такие, которые никогда не будут оглашены? Есть такие. А сроки секретности устанавливаются правительственным решением. Правда ли, что во время недавних натовских учений в Норвегии применялся 3D-принтер для изготовления запчастей для ремонта техники? Да вы что, ребята?
Ну, это нужно для, знаешь, Миша, для такого общественного мнения нетребовательного лопоуха. Вот видишь, до чего натовцы дошли?
Ну да.
Раз, блин, и все. 3D и запчасть готова. А если у США гипероружие? Ну, он называл Гриппер. Есть
гипер. Ну, наверное, гиперзвуковое.
Да,
они
да,
имеют
да.
В виду. Работы они ведут.
Да, да.
Испытания проводят.
А главное, что, а есть ли уже гипероружие, которым хвастался сегодня Путин Собчак?
Интересно.
Он хвастался русским, российским оружием, дорогой мой человек, не американцем.
Вот простые люди, конечно, пишут, сделайте историческую справку о малоизвестных интересных фактах деятельности прославленного разведчика Николая Кузнецова. Есть!
Да.
Ядрит твою вдрит.
Ну, но что, тяжело на клаву пощупать, что ли? Там же про Кузнецова.
Да нет, но описать.
Дорогие
такие.
Друзья, песня по вашей просьбе. По вашей просьбе, дорогие друзья. А мы до завтра расстаемся с вами.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера
не вернулся из боя, он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.